эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Март месяц 2024 года. Ведем программу вместе с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день. И всех хочу поздравить с праздником на ОРЭС.
Что это за праздник, поделитесь?
Это Чужский Новый год.
А, ну, я даже и не знал, что он прямо сегодня, да?
Ну, он идет у нас, кто говорит, две недели, кто неделю. Ну, вообще, центральным днем это 22 марта, день солнечного равноденствия.
А в Казахстане обычно Новый год не празднуют или празднуют и тот, и тот?
Ну, в Казахстане мы официально празднуем и тот, и неофициально все, какие есть, у нас очень много народов.
И китайский тоже, да?
И китайский тоже.
Отлично. Ну, давайте вернемся поближе к «Арсеналу». Значит, «Арсенал» сыграл 12 числа «Порто». Я полагаю, что если бы «Арсенал» «Порто» не прошел, то в этом месте сезон бы закончился, и все. То есть, и разговаривать было бы не о чем дальше. То есть, ну, «Арсенал» бы попал в топ-4, и, собственно, все задачи сезона были бы решены. Сейчас расклад несколько другой. 31 числа будет игра с Манчестер Сити, а дальше очень сложный теперь апрельский календарь, в который въедут еще две игры с Баварией. Давайте мы начнем с прошлого все-таки. Что вы думаете по поводу выступления «Арсенала» вот к сегодняшнему дню? Выше ожиданий, ниже ожидания, ровно?
Ну, вообще, я считаю, что по плану, мне такое ощущение складывается, что по плану нашего руководства, это Эду, Артета, Джош, они как бы сами того не ожидая, где-то на год опережают события, которые они выстроили в своей голове. Это и раннее попадание, когда мы вылетали, да, там, в четверку, это в прошлом году, на мой взгляд, немного ранее борьба за чемпионство, когда мы длительное время шли на первом месте. И по плану мы как бы перескочили какой-то год. Я думаю, что на самом деле мы должны в следующем сезоне уже реально как бороться за титул.
Из этого следует, что в этом году мы реально не боремся за титул?
Да? Нет, мы боремся. Я имею в виду, что из этого следует, что ожидания, конечно, выше, чем мы бы могли предполагать.
Ожидания или выступления реальные? Ну, у меня, например, не было ожиданий в этом году, что «Арсенал» сможет реально побороться за титул. У меня их не было вообще до начала сезона. То есть я думал, что это топ-4, да, а титул нет. И я бы, если бы, еще раз подчеркну, если бы проиграли «Порту», 12 числа вылетели, то я бы сказал, что все, там никакого разговора про титул нет. А сейчас, как ни крути, он есть.
Ну, правильно вы говорите в какой-то степени насчет «Порту». Я тоже с этим согласен, что поражение и вылет от «Порту» это был бы очень сильный, в первую очередь, психологический удар по команде. Следующая игра с Баварией, например, она уже не носит такой, как бы, скажем, нагрузки, как игра с «Порту». Все-таки шаг сделан, и попали в топ-8 по Европе. И сейчас уже, ну, не то чтобы сливать, но уже так прямо, скажем, да, мы будем ждать победы, мы хотим, чтобы пройти дальше, но на самом деле, если мы даже вылетим, нам главное будет, что там, да, борьба, мы там вылетели от Баварии, ничего страшного.
Не 2-10, не 2-10, да?
Да, не 2-10 и 1-4. И на этот год, я думаю, в плане Лиги Чемпионов мы уже какую-то планку, шаг вперед сделали. И на следующий год, как я уже говорю, можно ожидать большего. В плане борьбы за АПЛ все-таки очень много складывается из нюансов на самом деле. Потому что и по сравнению с прошлым годом, если сравнивать, как соперники к нам относятся, как судьи к нам относятся, как игра изменилась сама. А здесь идет более так адаптация и стабилизация, наверное, нашей команды той внешней проявлением. И, может быть, то, что мы видели до Нового года, оно нам такой оптимизм не давало. То, что происходит с командой вот после того, как они отдохнули в Дубаях, все-таки команда смогла прийти в себя, Артета смог перезагрузить команду, и сейчас уже больше, как бы, так скажем, уверенности в команде, что ли, в какой-то степени. И говорить там, ну да, мы боремся, но если честно, в этом году, если мы не выиграем, я так не расстроюсь на самом деле.
Как в прошлом.
Да, как в прошлом сезоне. В прошлом сезоне это все было, конечно, мы должны были брать этот титул по-хорошему. И, конечно, это было вот и вкупе с той игрой, которую команда показывала, все летели вперед, и такой жесткий провал, и большое разочарование было, конечно.
Ну да, я понимаю, что в прошлом году все испытали это разочарование. И я, кстати говоря, ну, с холодной головой-то потом, наверное, все сезон оценили позитивно, понятно. Но в момент, когда все это происходило, конечно, у людей было разочарование. Я на сегодняшний день на самом деле согласен с букмекерами, что все равно Арсенал ну, не первый, а третий фаворит. Потому что у букмекеров первый фаворит Сити все равно по 2.15. Ливерпуль по 3.20, Арсенал по 3.40 дают. У Арсенала календарь, во-первых, похуже. Во-вторых, вот я думаю, что этот матч в Манчестере, который будет 31 числа, он будет определяющим не в том смысле, что там проиграешь и потеряешь шансы. Нет, конечно. Но он будет определяющим по характеру просто матча. Вот что будет происходить в этом матче. Если это будет матч, который мы привыкли видеть в Манчестере, где Арсенал ничего не может, и проигрывая даже ничего не может, то это одна картинка. А если мы увидим, даже пускай Арсенал проиграет эту игру в Манчестере, но проиграет ее в явной картинке, где идет такое конкурентное соперничество, то это, в общем, это другое все равно, это будет другая история. Ибо матч с Порту, матчи даже с Порту, оба матча с Порту, они нам сообщили о том, что Арсенал все тот же, что ничего не поменялось, в смысле mental strength пресловутого, и то, что они выиграли по пенальти, это, конечно, да, можно говорить, что это характер, там все, да. Но я думаю, что это, конечно, больше дело случая. Больше дело случая. И то, что эта победа одержана, это тоже хорошо. И я согласен, да, что с Баварией нет давления. Есть давление не проиграть 2-10, да, оно есть. А давление пройти через Баварию его нет. Но вы знаете, что у букмекеров фаворит Арсенал на проход через Баварию?
Но букмекеры в своей жизни живут, если не ошибаюсь, я как бы не увлекаюсь ставками, но я, насколько я читал, у букмекеров и Арсенал является одним из фаворитов на вообще...
Третьим, так, да. Третьим фаворитом на победу в Лиге Чемпионов.
Да, в Лиге Чемпионов. Поэтому здесь трудно как-то с букмекерами...
Но, тем не менее, они же правы оказываются в большинстве случаев, как ни крути. Значит, возвращаясь к игре в Сити, то есть для Арсенала это игра решающая в смысле борьбы, ибо соперники дальше посложнее, календарь посложнее, чем и у Ливерпуля, и у Манчестер Сити. И в этом смысле Сити вообще, наверное, устроит ничья, так я думаю, что стратегически Сити вообще устроит ничья с Арсеналом. И дальше Сити поедет по своему графику, и там сложно представить просто в календаре Сити ну, места, где типа Сити может споткнуться так вот по-серьезному. То есть у нас этих мест больше, чем достаточно, у Ливерпуля этих мест больше, чем достаточно, а ну, Сити, конечно, смотришь на календарь. И, в общем, кажется, что так, в общем. Что там все примерно ясно. Примерно. Ну, вы как вообще считаете, что если Арсенал, ну, предположим, не выиграет титул, предположим, то сезон-то... 1/4 Лиги Чемпионов, мне понятно, да, что он, типа, ну, это нормальный сезон для такого возврата после Лиги Чемпионов, попадание в четвертьфинал, это нормально. А вот не выигрыш титул.
Ну, я уже сказал, что сегодня идет, на мой взгляд, стабилизация команды. То есть в этом сезоне она должна встать на ноги, показать борьбу за чемпионство до конца и без таких жестких провалов, даже учитывая, что там мы начнем терять очки, но чтобы это не было как в прошлых сезонах двух, когда мы теряли, ну, мягко говоря, там вообще непонятно, как мы теряли эти очки, там Саутгемптон, Вестхэм на голом месте.
Да, да. То есть вопрос «как» он немаловажен, правда?
Абсолютно. Если мы перейдем этот психологический барьер, потому что эти провалы у нас из года в год и уже давно идут со времен Арсена Венгера, что Арсенал проваливается по весне. И я думаю, это уже тоже будет как бы таким знаком, что команда взрослеет и встала на ноги и уже как бы заявляет о себе, что в следующем году противника Арсенала легко не будет.
Ну, наверное, да. Значит, давайте по оставшимся играм пройдем, прикинем максимум и минимум очков, которые может набрать Арсенал. Значит, есть пропущенная домашняя игра с Челси. Ну, давайте мы посчитаем максимально 3, наверное, очка, минимально 1. Ну, уж не должен Арсенал дома Челси проигрывать, правда?
Ну, Челси на сегодняшний день такая интересная команда в том плане, что она играет, она умеет настраиваться на серьезных соперников. Если у нее пойдет, то пойдет как бы. Они будут эмоционально заряженные. И здесь можем, да, там очка 2 потерять.
Можем. Ну, Ман-Сити на выезд. Ну, давайте предположим, одно, ну, поражение или ничья. Наверное, на выигрыш нам рассчитывать трудно, правда?
Думаю, да.
У Лутона, наверное, мы выиграем дома, так я подозреваю.
Да, при всей симпатии к Лутону.
Да.
У них, конечно, оборона, и они, первое, это проблема, это оборона, второе, то, что они все-таки не выдерживают тот темп игры, который АПЛ предоставляет.
Согласен с вами абсолютно, я тоже Лутону симпатизирую, но много пробелов. Вот такая мутная игра Брайтон на выезде. Брайтон вылетел из Еврокубков, опозорился. В чемпионате уже ему ловить особо нечего. Но с Брайтоном на выезде будет играть и Сити, кстати говоря. У них пропущена игра. Вот тут, мне кажется, вообще мутная совершенно история. Потому что Арсенал может там выиграть, может там проиграть. Если вдруг там у Брайтона покатит. У Брайтона же бывают дни, да, когда у него катит. И все, и ты ничего не сделаешь. Сколько там Манчестер? 4-0 лег, я помню. Юнайтед-то.
Да, по-моему.
Ну, то есть в Брайтоне простоты не будет. И дальше домашняя игра с Астон Виллой, которая, мне кажется, будет очень простая.
Знаете, я думаю, что у Ман-Сити в этом плане есть психологическое преимущество перед Арсеналом и Ливерпулем. В каком плане? В том плане, что соперники все-таки, когда смотрят на Ливерпуль и Арсенал в нынешнем состоянии, они настраиваются, потому что это имя первое. И второе, они как бы чувствуют, что они могут отобрать. Такой уверенности с Сити у них нету. Поэтому Ман-Сити просто в психологическом состоянии здесь. И говорить там, ну, например, как Брайтон, да, он настроится, понятно, что и на Ман-Сити, и на Арсенал, но то, что он навяжет и нам бой, и, ну, там, Ливерпуль приедет, Манчестер приедет к ним, они навяжут бой этим командам. А вот с Ман-Сити они могут просто лечь, как бы посчитать в своей голове, ну, все равно мы здесь прокатимся. Ничего напрягаться, лучше на следующую игру настраиваться, типа такого.
Mm-hmm.
Поэтому я не думаю, что Арсеналу надо там смотреть, как, какой Брайтон, не Брайтон. Против нас будут настраиваться все. И Астон Вилла будет, и Лутон будет биться. И даже с такими командами, как Лутон, например, будет та же опаска, что они будут биться, они будут грызть, не хватает им класса. Но класс обычно такие команды заменяют жесткостью. И вполне возможно, что, ну, та же игра, где Мартинелли на голом месте практически поймал травму.
что мы можем начать терять своих игроков ключевых, и это будет именно тот момент, когда нам этого делать вообще не нужно.
Ну и учитывая, что все это апрель уже, да, тут переедет. Ну, только вот игра Сити, типа в марте, а дальше апрель, а апрель это... Апрель прошлого года в воспоминаниях-то существует. Про Астон Вилла давайте поговорим. Я считаю, что Астон Вилла не конкурент никому больше. Ну, я имею в виду за топ-4, что Арсенал должен легко у него выиграть. Нет?
Ну, а здесь тоже вопрос. Я думаю, Астон Вилла в какой-то момент, она просто устала, игроки, команда от Унаи Эмери. Потому что мы хорошо знакомы с Унаи Эмери, знаем, что он перезагружает иногда игроков своими тактическими занятиями, теоретическими занятиями. И если у них где-то шло, но здесь где-то у них, наверное, просто усталость идет. Вроде я вот смотрел игру, вроде делают то же самое, но у них уже не получается. Здесь все зависит от тренерского штаба Астон Виллы, насколько они смогут настроить на свою команду, это во-первых. Во-вторых, все-таки насколько они смогут перезагрузить, освободить их головы для того, чтобы побороться за четверку. Все-таки шансы у них хорошие. И так вот брать и бросать, я думаю, ну это... Вот если они не попадут в четверку, ну у них будет такое же разочарование, как у нас было бы. Если...
Но для Астон Виллы это нормально. Астон Вилла легко это исполняет. Имеет 10 очков отрыва, не попадает в четверку. Без всякого Эмери это было. В каком-нибудь там, я не знаю, году, 2010, может быть, когда там у них был этот Мартин О'Нил, он уже сообщал, что все, мы Арсенал не боимся, что нам тут бояться, и с этого момента все началось. Так что я в Астон Виллу не верю вообще, ну, это не тот клуб.
Бэкграунд у них есть, например, как у, ну, это такие команды, допустим, как Вест Хэм, Фулхэм, Кристал Пэлас, когда они набирают определенное количество очков, и игроки видят, о, все нормально, и дальше можно уже так мяч пинать, ходить по полю. Астон Вилла, я все-таки думаю, здесь есть еще один такой момент, что у них достаточно молодая команда, новая команда, которая показала в этом году, и у них зажглись какие-то ожидания не только у болельщиков, но и в голове у самих игроков. Но я думаю, они, скорее всего, в четверку не попадут, потому что все-таки, на мой взгляд, часть игроков у них ментально не готова бороться. Часть игроков готова, такие как Уоткинс, например. Что не буду говорить имена, потому что я их путаю все время.
Ну, Уоткинс, понятно, да.
Да, а там... Господи, опять его имя вылетело. Ну, тот же, мне, на мой взгляд, тот же Диаби, например, тот же Бейл, тот же бельгиец, этот с Лестера, который к ним пришел. Мне кажется, они вот эти...
Голландец, ребята... Тилеманс.
Да-да-да, голландец.
Ну, угу. Да, неважно, да, согласен.
Вот, мне кажется, что вот эти игроки, они ментально слабенькие, и они могут подвести команду на самом деле.
Да, в общем, Тилеманс вообще в этом году очень плохо играет. По сравнению с тем, как он с Лестером играл, просто бледная тень. Но дальше у нас выезд в Вулверхэмптон, где мы легко можем не выиграть, потому что там много кто не выиграл. А кое-кто даже и проиграл, как мы знаем. А дальше выезд в Тоттенхэм, где, в общем, мы можем, конечно, и выиграть, но мы точно так же можем и проиграть. Можем им ничью сыграть, то есть тут такой матч. На три результата, предположим, Борнмут дома, ладно, а Эвертон дома, это по три очка. А еще есть выезд в Ман Юнайтед, где мы уже забыли, когда выигрывали в чемпионате. Дома-то мы вроде как к ним пристроились, а в гостях нет. То есть у Арсенала в целом получается картина, что в лучшем варианте 26 очков Арсенал может набрать, а в худшем 16. 16 это 80 итоговых очков, 26 90. Ну, при 90 можно думать, да, о первом месте?
Да, конечно.
А при 80 нет. Поэтому все, в общем, все в своих руках, но самый простой календарь у Ливерпуля, сейчас я его зачитаю. Эвертон в гостях, Брайтон, Шеффилд дома, Ман Юнайтед в гостях, Кристал Пэлас дома, Фулхэм, Вестхэм в гостях, Тоттенхэм дома, Астон Вилла в гостях, Вулверхэмптон дома. У Ман-Сити Брайтон в гостях, Арсенал, Астон Вилла дома, Кристал Пэлас в гостях, Лутон дома, Тоттенхэм, Ноттингем в гостях, Вулверхэмптон дома, Фулхэм в гостях, Вестхэм. Ну, видно даже просто на глаз, не даже без подсчета, с подсчетом-то это точно совершенно, что самые сильные соперники у Арсенала, потом у Сити и самый простой календарь у Ливерпуля. То есть Арсенал, он сегодня-то имеет 64 очка и на первом месте, пока 64 у Ливерпуля, 63 у Сити, но Арсеналу нужно идти вровень с этими командами, поэтому, учитывая, что календарь сложнее, конечно, букмекерский коэффициент понятен, что в Арсенал никто не верит. Но как только Арсенал выиграет у Ман-Сити 31 марта, я вас уверяю, что все сразу поменяется. Все. Если еще и Ливерпуль в этот день вдруг, мало ли такое может случиться, я в это не верю, но мало ли, Ливерпуль не выиграет у Брайтона, ну, может такое быть, то коэффициенты... Арсенал может стать даже, наверное, фаворитом. Ну, наверное, там небольшим, но может. Поэтому матч с Ман-Сити, как ни крути, это все равно оселок такой серьезный. И без того, чтобы вот так вот собраться полностью, на него выложиться, отдаться, сыграть матч как последний, без этого чемпионом не стать никак. Поражение, как в прошлом году, это все. Все порушит.
Ну, я согласен. Здесь, опять же, здесь сколько там, 10 матчей у нас остается?
Да.
Каждый матч будет как финал, на самом деле. Здесь нету проходных матчей для нас. И все будет зависеть от того, как команда будет биться.
Ну, да. И как скоро появятся проходные матчи.
Да, вот. И, ну, я вообще не думаю, что у нас какие-то есть проходные матчи на самом деле. Это, во-первых, потому что каждая команда, в принципе, или у нас такая команда, которая есть задачи, которые она должна выполнить для себя, или эта команда сама по себе как бы неприятная. Вот, и поэтому, ну, или, допустим, как в конце, ну, вот, Тоттенхэму, например, даже Манчестеру, если это будет ничего не нужно, из трех команд они выберут Арсенал, чтобы куда-то там ножичку подставить им. Они это сделают с удовольствием. Поэтому, я думаю, здесь у нас нет проходных матчей, и все зависит будет вот... Даже если мы проиграем Ман-Сити, как мы проиграем Ман-Сити, и насколько мы в следующем матче покажем свою злость от того, что вот как восприняла команда этот проигрыш, все будет от этого зависеть. Потому что я не думаю, что тот же Ливерпулю хватит сил на сегодняшний день дойти до конца ровно. Ман-Сити тоже может подскользнуться, потому что Ман-Сити все-таки... В этом сезоне он показывает какую-то нестабильность. Ну, нет такой уверенности, что вот как раньше, ну, как в прошлом сезоне, позапрошлом сезоне, когда Ман-Сити разгонялся, там, ну, вообще без шансов было. Сейчас всегда шансы есть практически против Ман-Сити, когда смотришь игры. Да, они забивают, успокаиваются и потом дают создавать моменты. А вот когда... Допустим, команда противника забивает, сравнивает или вперед выходит, Ман-Сити уже как бы очень тяжело возвращается в игру. Я думаю, здесь у нас есть шансы. Главное, ну, здесь нельзя ни на кого смотреть и проявлять свою злость, характер. Вот здесь и будет как бы такое самое главное испытание и закалка наших ребят.
Что думаете по вратарям?
Ой, знаете, у меня вообще двойственное отношение ко всей ситуации, там и Артета, и наши игроки, вроде есть за что хвалить, но я объясню, дело в том, что мы с вами, Иван, являемся уже, ну, давно смотрим Арсенал, и прошли, наверное, через те стадии, да, и когда мы были... Ну, по крайней мере, про себя буду говорить, когда так же, как вот молодые сейчас гуннеры смотрят, я был очарован Арсеном Венгером и игрой команды, и я полностью доверял Венгеру и говорил, да, гол, смотрите, зато какая у нас игра, зато мы стабильны в четверке, зато сколько летом мы молодых ребят продаем. Потом было разочарование глубокое, и то есть мы прошли через все стадии, через которые сейчас молодые гуннеры проходят. И уже сейчас, когда там 20 лет отболело свое, и ты смотришь на всю ситуацию, смотришь как бы немного со стороны. Это не то, что говорит, что ты там умнее, чем другие ребята там молодые, да, футболисты, болельщики. Нет, дело не в этом, а дело в том, что мы уже пережили и можем как-то со стороны на это наблюдаешь и думаешь, да, Артета с одной стороны как бы вот молодец, красавица там. Команда развивается, мы это видим. С другой стороны, ну вот если бы мне предложили какой-нибудь, ну, без там фамилии, тренера-чемпиона, я бы согласился заменить Артета. Потому что ему, мне не нравится, я не хочу ждать, и мне не нравится, слишком долго все это происходит. Вот ситуация с вратарями, она вот типичная для Артеты. У нас, когда к его приходу, было два нормальных вратаря. Причем один из них, он принес Артете Кубок Англии, Суперкубок, это Мартинес, стал лучшим, если не ошибаюсь, вратарем на чемпионате мира. И сейчас, после того, как Артета пришел, и мы опять пришли к тому моменту, когда у нас полтора вратаря в воротах. Полтора, потому что один практически не играет, второй, и оба являются как бы... Никогда не знаешь, что, когда они могут привести тебе этот гол. Причем на голом месте. И так как Рамсдейл, скорее всего, будет летом уходить, мы опять должны будем искать какого-то вратаря. И зная Артету, что он доверяет Рае, например, он или будет искать, ну, явно слабее вратаря, то есть вторым номером, явно вторым номером, или он будет искать посильнее, на его взгляд, вратаря, и Рае уйдет в запас глухой. И причем самое, ну, как бы то, что меня раздражает во всей этой ситуации, что это происходит не по спортивным принципам. Ни один вратарь у нас, даже совершая ошибки, ему просто потом не давали нормальных шансов. Если говорить, допустим, Рансдейл, вот он привез, да, в последней игре своей.
Mm-hmm.
Ну, извините, вы знали, что против Брэнфорда Рамсдейл Рая играть не будет. Неужели матч с Бёрнли, например, условный, до Брэнфорда нельзя было отдать Рамсдейлу? Потому что он игрок, ему нужно втянуться, ему нужно почувствовать игру. Нет, вы берете его туда, вы знаете его как психологическое состояние. Причем мы знаем, что он такой заводной вратарь. Ему нужна уверенность. Мне понравились его сейвы. Да, он привез, но при этом... Мне понравились его сейвы, мне понравилось вот мячом, рукой, который он закидывал. Это было достаточно интересно, неожиданно. При этом явно, что Рамсдейл, ну, скорее всего, больше шансов не получит. И это происходит не потому, что Рая на голову выше, а потому, что так захотел Артета. Я думаю, спортивный принцип он должен себя включать в первую очередь. Независимо там, испанец, не испанец, какие-то симпатии, там, лучше играть ногами, хуже играть ногами. Вратарь должен быть в первую очередь вратарем, у него должна быть нормальная конкуренция. Вот здесь, то есть, такое отношение. Я не считаю, что Рамсдейл там лучше Рая или Рая, наоборот, лучше. На мой взгляд, это примерно одинакового уровня вратари. У каждого свои плюсы, свои минусы. Просто последние, вот после Нового года, как вот разгромы пошли с этими командами, со всеми, мы немного успокоились насчет вратаря, ну, потому что противник не доходил просто до штрафной. А как только противник, ну, тот же Порту, например, забил, ну, там нельзя сказать, что это 100% вина Рая, но, с другой стороны, он потерял ворота свои штрафные.
Ну, да. Тут не поспоришь. Я-то мое мнение состоит в том, что ну, еще мы Рунарсона можем вспомнить, да, купленного?
Да.
Да. Мое мнение стоит в том, что было два нормальных вратаря у Артеты. Он начал заниматься алхимией, и в результате мы остались без надежного голкипера. Причем уже Рамсдейл-то вроде был тоже, уже более-менее он отстоял нормально все. Нет, вместо него купили. Я-то все равно не верил в то, что Рамсдейл может, ну, быть первым номером надолго. Но не Рая же, в конце концов. Но тот же Лена, который стоит в Фулхаме, про которого говорили, что вот ему трудно, он там на выходах тяжело, физическая борьба. Отлично, он в Фулхаме стоит, там никаких вопросов к нему нет. Так что Артета, он в худших традициях Венгера работает. Он выбирает фаворитов, любимчиков. Что, в общем, портит, конечно, все.
Ну да, у Артеты есть минусы вот эти. Во-первых, он очень, очень негибкий человек. Он очень долго принимает решения, и у него есть отношение к людям по неспортивному принципу. И он зачем-то маринует людей, которых мог бы, ну, как минимум, продать. Ну, например, я не знаю, зачем ему был Кетти, нужно было перепродать.
Да, да.
Можно было его продать, когда была хорошая, ну, там, относительно хорошая сумма. Я не знаю, во сколько можно Кетти там оценить, да? Но я оставил, например, Балагуна. Потому что я не вижу, что там Нкети на голову выше, чем Балагун. Просто оставьте более молодого. От Нкети мы, по крайней мере, уже знаем, что ждать, как ждать. Он, в принципе, там, в каком-то условном Кристал Пэласе может даже и будет себя проявлять. Потому что Нкети, ну, судя по игре, которую он показывает, с этим парнем надо, ему нужно понимать, что от него что-то зависит, что на него надеются, и у него происходит так, и когда так с ним разговаривают, он выходит, он бьется, он борется, он начинает какие-то голы забивать. Но если он этого не чувствует, он выходит и просто растворяется на поле. То есть, ну, то есть мы знаем, что нам второй нападающий нужен. Нкети это даже не номер два, как выбор на самом деле. И зачем надо было его переподписывать, непонятно. Нельсон то же самое. В прошлом сезоне вроде парень как бы заслужил того, чтобы ему больше доверяли. Но нет, его даже если Сака будет на две ноги хромать, его все равно выпускают Сака. Нельсону практически не дают нормальных шансов или дают шансы, когда уже вот срочно нужен гол. И он должен забить. Ну, как бы проявить себя. Вот не забил, все. Он себя не проявил. Ну, такого не бывает, потому что человек должен там 2-3 игры подряд играть, чтобы войти в колею-то. Вот это отношение не спортивного принципа, оно, я думаю, и подведет Артету на самом деле.
Ну, я подозреваю, что хозяева всем довольны, потому что на самом деле у них, конечно, цель это попадание в Лигу чемпионов. И в Лига чемпионские деньги. Хотя на горизонте у нас, как ни крути, как от этого люди не пытаются там откреститься, отодвинуть все это, на горизонте у нас Суперлига. Я читал тут их очередное заявление. Они сообщили, что они в 2025 году готовы стартовать. Как мы понимаем, Суперлига заменит, ну, в идее такая их, что это конкуренция Лиги чемпионов. И Европейский суд, Высший Верховный суд постановил, что УЕФА не имеет прав ограничивать другие соревнования, происходящие не под эгидой УЕФА. Это такое далеко идущее очень мероприятие. То есть вы не имеете права ограничить соревнования, это значит, что вы не имеете права, например, санкции накладывать на игроков, которые там участвуют где-то. Если они хотят, они имеют право участвовать. А если не хотят, то имеют право участвовать у вас, и тоже на них никто санкции не имеет наложить право. То есть это такое решение, это кажется, что это все шуточки. А это такой удар под дых и ФИФА, и УЕФА. Но они заявили, Суперлига, что у них уже есть достаточно команд для того, чтобы стартовать. Причина этого прозрачна и проста вообще. Она заключается в том, что у них обеспечен бешеный призовой фонд. То есть для сравнения, победитель Лиги чемпионов получает, ну, плюс-минус примерно 100 миллионов, победитель Суперлиги будет получать 300. И все команды будут получать от 150 начиная. А сегодня все команды получают начиная от 25 участники. То есть, грубо говоря, для такой команды, как, давайте возьмем Жирона, да, ну, такая она на слуху в этом году, она там в Испании шума навела туда-сюда. Так вот, для нее участие в Суперлиге это практически покрытие двухгодовых бюджетов. Я понимаю, сейчас скажешь, что да, кто будет на Жирону смотреть, а почему на Жирону не смотреть, если она там второе место в чемпионате Испании занимает? Не понимаю. Реал, как мы знаем, давным-давно за Суперлигу, Ювентус тоже, Барселона мутная-не мутная, но с ее финансовым положением она точно туда пойдет. Я думаю, постепенно все туда подтянутся. И английские команды тоже туда подтянутся, потому что за деньгами американцы пойдут все, а главные хозяева кто теперь? Шейхи только и американцы. Шейхи-то точно уйдут. Шейхам-то что не уходить из Лиги Чемпионов, где они воюют с этим УЕФА без конца. Так что задача-то у наших хозяев-то ясная. Нужна зона Лиги Чемпионов, чтобы тебя гарантированно потом взяли в Суперлигу, если вдруг все начнется. А вы-то сами вообще как к Суперлиге относитесь? С чисто болельческой точки зрения.
Ну, во-первых, для меня как бы АПЛ приоритетом идет больше последние годы, потому что то, что происходит в Лиге Чемпионов, мне не очень нравится. Ну, большинство матчей, если там не топовые какие-то, для интереса посмотреть можно, а особенно на групповую стадию, то, что там даже Реал выйдет и начнет балду пинать. Большинство матчей так проходит там на самом деле. И проходных матчей слишком много. Я понимаю, что деньги, что будет больше охват. И поэтому я так к этому отношусь спокойно. Ну, как бы, меня это там не сильно как бы возбуждает. Суперлига, она слишком мутная на сегодняшний день. Больше так, скажем, похоже, ну, когда они в прошлом сезоне там или в позапрошлом сезоне, у них когда скандал был, они даже презентацию нормальную не смогли сделать. В этом году тоже больше говорят, чем показывают людям, что будет, как будет. Поэтому я пока просто как бы нейтрально ко всему этому отношусь. Смотрю. Футболистов будет только жалко. Как они будут играть там, потому
что... А в Лиге Чемпионов-то они не будут играть? Это одно на другое поменяется, и все, что с ними будет?
Плюс еще будет, кто их судить будет. Тот же судейский корпус, в принципе. Если будет то же самое, то, что творится сейчас с судьями.
А что, я в Лиге Чемпионов не вижу проблем с судейством. Ну, есть ошибки, конечно, но беспредела, который в Англии нету, его и не будет.
Беспредела, как в Англии, вообще тяжело.
Да, представить, да.
Но все-таки мне в последнее время ощущение, что судейский корпус вообще европейский, он так очень сильно сопротивляется к изменению игры. То есть они хотят сохранить свое влияние на игру какую-то, даже вар, не вар. Это, ну, то, что происходит, иногда так смотришь, думаешь, блин, совсем до идиотизма доходит там. Пенальти, если вот было касание, значит пенальти. Ну, мы же не в балет танцуем здесь, да, было касание. Ну, а как без касания на самом деле? Как бы в футболе играется с касаниями. Толкают друг друга, да, толкают друг друга. Вот в спорту, когда мы играли, ну, это же ужас был, а не футбол. И да, Арсенал плохой футбол показывал, Порту показывал ужас какой-то. И судья, там, когда идет навес, и там 4 португальца падают, и ничего, все нормально. Где ваша борьба за чистоту? Там вообще непонятно было, что происходит. То есть нет каких-то четких стандартов, никто не прописывает, ни УЕФА, ни ФИФА, ни Федерации, что судьи будут судить вот так, вот так, вот так вот. То есть там четко говорить, когда рука, когда не рука. Потому что уже до дурдома доходит все это с влиянием того же ФИФА. И вот так еще и судейский корпус в этой суперлиге будет работать, потому что они физически не успевают и, мягко говоря, теоретически сейчас уже непонятно, что происходит, потому что раньше было просто рука, все, понятно, что рука, а теперь начинают там рассматривать опорные, неопорные, там бред всякий несут. Вот, а так к Суперлиге я спокоен.
Значит, по поводу руки, я, наверное, рассказывал уже это, но повторюсь, я в детстве, в глубоком, некоторое время занимался хоккеем на траве, такой есть вид спорта. Вот, и у нас была секция, в которую я пошел, там позанимался, там, но недолго. То есть, по сравнению с футболом, это все было скучно. Но дело не в этом. Дело в том, что в хоккее на траве нас учили правилам сначала, потому что правил никто не знал, хоккей с шайбой-то мы все играли, а хоккей на траве не, никто не знал правил. Так вот, там попадание мяча в ногу – это штрафной. В ногу, не в руку, в ногу. Это штрафной назначается против тебя. Там есть такие приемы, ну, когда уже на каком-то уровне, что тебе пытаются специально в ногу попасть, чтобы заработать штрафной. Так один из скиллов в игре хоккей на траве – это увидеть, что в тебе бьют в ногу, и подпрыгнуть. Понимаете, да? Там не разбираются. Случайно, умышленно мяч. Никого не волнует. Мяч в ногу попал – все. Точно так же и здесь. Вы определите, что такое рука. А дальше любое попадание в руку, до свидания. Ну, мы же видим кучу защитников, да, которые ходят с руками за спиной по штрафной, правда? Да. И все, вот тебе вопрос закрыт. И не надо разбираться, случайно, не случайно. Рук нету, руки за спиной.
Причем обычно большинство защитников, которые так играют, это как бы показатель уровня его, что у парня есть голова еще на плечах. Большей части защитников.
Да, абсолютно. Абсолютно. Поэтому правила запутываются судьями, в общем, как бы так сказать, помягче. Правила запутываются для того, чтобы судьи имели больше веса. Вот и все. А поскольку запутывают их судьи, они поднимают собственный вес. В Англии это превратило все в совершенно какие-то абсурдные формы, потому что в Англии это запутывается еще дополнительно. Все. По отношению к тому, что уже запутано. Поэтому, но я абсолютно уверен, что судейством английским мы ничего не сделаем. То есть у нас нет опции улучшить английское судейство. Вот сегодня Оливер нам не нравится, там как судит, Тейлор не нравится, Тирни не нравится. А кто на их место придет? Кто эти люди? Те, которые исполняют все то же самое дивизионом ниже, двумя дивизионами ниже, тремя, четырьмя. Где взять судей-то нормальных? Их нет. И не может быть, потому что вся английская система воспитания судей построена на том, что судья безупречен. Ему не обязательно судить по правилам, у него слово все равно закон. И все. Это не только касается футбольных судей. Это касается любых судей в Англии. То есть попытка сделать судью сакральным, ведь мы же с вами знаем, правда, что в Англии прецедентное право. Там нет ни конституции, ни уголовного кодекса. Там есть прецедентное право. Судья послушал обе стороны и сказал, что вот там в 1605 году была такая же история, она закончилась вот так же. И все. А кто будет разбираться, что там было, как, когда? Никто с этим разбираться не будет никогда. Судья бред какой-нибудь сказал. Я приведу просто этот известный пример, когда Энди Кэрролл, помните, да, такого нападающего?
Да, да.
Энди Кэрролл, значит, сидя в пабе, у них был там, они с приятелями сидели, а был длинный стол большой, и напротив тоже какие-то люди сидели. Они там что-то с ними поговорили, повздорили, и Кэрролл взял и из кружки пива ливанул ему в лицо напротив того, человеку. А все это на видеокамеру попало. Ну, потому что там камера есть сюда. И когда пришли в суд, то адвокат Кэрролла сказал, что там было влажно в пабе. Ну, влажность была большая. И Кэрролл в разговоре, жестикулируя, просто не удержал кружку. Она выскользнула, потому что у него потные руки были. Понимаете? И судья это съел все. И назначил ему штраф за там какое-то там поведение в 2000 фунтов вместо отсидки, которая положена за это. Вот и все. Это не футбольный судья, да, это обычный судья. Вот так вот судья решил, что ладно, Кэрролла мы сажать не будем, типа. Дадим ему штрафы и все. Ну, поэтому у них вселенская вседозволенность у судей, она культивируется на всех уровнях абсолютно. Так что нам с этим судейством жить и жить и жить и жить. У нас нет опции, что оно улучшится. В Европе нормальное судейство. Вот когда смотрю Лигу чемпионов, конечно, там есть косяки. Но в целом там судейство нормально абсолютно. Я не согласен с тем, что судьи, осудившие нас спорта, и первый, и второй были плохие. Каждый из них судил на порядок лучше любого английского судьи. Да, у них были косяки, согласен. Да. Ну, чтобы они влияли на игру там или что-то, себя там рекламировали. Да, ну.
Нет, со вторым судьей, который судил у нас, у меня претензий практически нет к нему. Мне как бы, ну, потому что я стараюсь больше акцент делать на игре команде, но раз проиграли, как бы там судья говорить, это уже такой моветон.
Когда согласен.
Явного беспредела. Да, вот, ну, например, там, условно, когда мы проиграли Ньюкаслу на их поле, там, что вы вообще, как судите, что судите, вообще непонятно. И там уже появляется такое чувство обиды. Ну, это в зависимости, там, еще своих симпатий.
Да.
Там нюансов много возникает, но все-таки, если ты видишь, что был толчок, и в одном месте этот же судья судит, свистит толчок, а сейчас ты не свистишь толчок, ну, такое... А претензии к судье, который судил в этом в Португалии против, я имею в виду, что не то, что он подсуживал там Порту, я имею в виду, что сам судья плохо отсудил матч, что он слишком много судей в игре было. И причем непонятно, он такую вот четкую политику, ну, как бы он провел свою четкую политику в том плане. Все, мы вот любое падение в штрафной, да, у португальцев. А как вы готовитесь? Вы разве не знаете, кто такие португальцы, господа? Они будут падать, даже их если там просто пройти и чихнуть рядом, он упадет и за ногу схватит.
100%.
Поэтому судья, я не знаю, судья, наверное, был не готов к этим португальцам, он свистел любое падение. И там смысл от всех наших штрафных был ноль абсолютный. То есть вот эта скомканная игра, и сама игра была неинтересная. Я не знаю, как сторонние зрители нейтральные, я бы просто выключил такую
игру. Да невозможно смотреть это, конечно, что тут обсуждать. Это смотреть невозможно было с точки зрения футбола именно.
Да, и все три составляющие, они были очень плохие. И Арсенал, и Порту, и судья. Вот, ну, это вот мое было впечатление от первой игры. А ко второму, во втором матче у меня к судье претензий таких. Да, потому что он человек, он ошибается. Потому что ВАР, там, у него есть определенные, там, ну, то есть он смотрит гол, он смотрит пенальти и красную карточку. Все, что он смотрит. Все остальное судья, ну, как бы смотрит так же, как и раньше. То есть где-то он успевает, где-то он не успевает. Это часть игры, к которой мы привыкли, и не должны каждое касание там, ой, бай, там, ударили. Потому что судья не сидит с камерой, не бегает, ему повторы не дают. То есть он все это воспринимает так вот, вживую. А это очень сложно, это надо понимать. Как бы, поэтому я к судьям таких больших претензий не имею. Единственное, что, если говорить, ну, английские судьи, они всегда отдельно были, и до ВАРа. Но больше всего мне смешно, когда англичане вроде не глупые люди, ну, как бы воспринимаешь, да, нацию, так, но при этом они там на полном серьезе говорят, виноват ВАР. То есть не судья такой-то там, условный Тейлор, который сидел на ВАРе.
А технология?
Причем здесь камера? И вот эти глупые отмазки, ой, а мы забыли линию прочертить. Да ты только этим и занимаешься. Как ты его забыл-то? Это твоя основная работа, линию прочертить.
Ты за это деньги получаешь, да, за то, что ты линии чертишь?
Да он там даже не чертит на самом деле. Это, я думаю, там щелкает два раза мышкой, и линия прочертилась. Он же там не сидит там с линейкой, правильно? Как вот раньше инженера там сидели же, у них там, помните, при Советском Союзе было целое этот... чертежная конструкция, чтобы чертить какие-то вещи. Он же там два раза щелкнул, линия появилась, и вот ты посмотрел, и все, там работает. А на самом деле, оказывается, это виновато. Или вот это глупый. А у нас там камеры нет, мы не видели, там ушел мяч, не ушел мяч. Как так там? Там Уиллок видел, что ушел. Я не знаю, защитники видели все, что он ушел. Ну как-то судья тоже должен ориентироваться на такие вещи. Он же как-то ориентируется, когда они аут сбрасывают, правильно? То есть они же не... бывают ситуации частенько, когда они не видят, от кого мяч ушел. Они ориентируются, скорее всего, от движения игрока и в какую сторону мяч отскочил. То есть от этого движения или от этого движения, потому что обычно это идет, ну, как бы против друг друга все эти движения. Поэтому с Англией, конечно, с ними всегда было тяжело. Мы всегда как бы возмущались, каждая команда причем возмущалась. И каждая команда друг друга обвиняла, что они купили судью. Ну, Англия любит такие вещи.
Да, это безусловно. В матч Ман-Сити-Арсенал тоже может же вмешаться судья легко. И даже без предвзятости, а просто вмешаться и все.
Ну, в матч, так скажем, Ман-Сити-Ливерпуль. Удар Дакову.
Да, да, да. Да. Ну, там... признали потом, что все нормально было. После этого сидели люди, разбиралась эта комиссия по ключевым моментам, сказала, что все нормально. Что нормального там?
Я во-первых, известно. Не понял, что за комиссия с этим разбирается, потому что я не верю этим комиссиям.
Они специальную комиссию назначили, которая называется комиссия по ключевым моментам матчей. И она разбирает ключевые моменты матчей и дает отчет клубам. Клубы же требуют. Первые, кто требует, клубы. Почему? Что? Как? Так вот, сами представители клубов, был текст такой довольно обширный. В прессе сами представители клубов сказали, что мы перестали вообще все понимать. Потому что они на одной неделе у них в отчете одно, на другой другое. В смысле, одни и те же эпизоды по-разному. И пишут, что правильно и там, и там. И все. Руки в стороны.
Ну, я так понимаю, это все слишком, ну так, когда забюрократизировано. Когда бюрократия рождает бюрократию, на самом деле, потому что...
Да нет, просто война со здравым смыслом идет, понимаете? Но существует же здравый смысл. Вы, может быть, вы наверняка должны помнить финал чемпионата мира, где Де Йонг прыгнул в грудь Хаби Алонсо ногами. Вы помните же это?
Да, 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 да.
Вы знаете, кто это был судья-то, который не удалил его? Это был Говард Вебб, нынешний начальник английского судейского комитета. И он имел совесть после этого рассказывать, что он, такое напряжение было, он не мог принять на себя ответственность решить исход матча этим удалением. Понимаете? Поэтому они не озабочены судить по правилам. У них другие заботы в голове.
Нет, я согласен. Конечно, такие моменты есть. И там, это вопиющий случай, там человека хотели просто проткнуть ногой.
Да, да.
Футболку, по-моему, порвал он даже ему.
Ну, неважно, там все очевидно. А вы говорите, тут Даку не дали. Даку-то помягче, наверное, прыгнул, да? Чем Де Йонг. Ну, принцип такой же, но помягче все-таки.
Да, потому что Даку не такой жесткий, как Де Йонг вообще по жизни, наверное.
И не такой здоровый.
Да. Но я тут к чему? К тому, что все вещи, которые можно спокойно рассудить, то есть зачем нужно комиссию собирать? И вот есть у тебя судья, пусть он и объяснит. Вот есть ВАР, пусть ВАР скажет, иди посмотри.
Понятно.
Есть главный судья, который принимает решение. И ВАР должен просто сказать, иди посмотри этот момент. И он в любом случае, был пенальти там. Не ВАР должен сказать, нет, не было пенальти, как иногда судьи делают. ВАР сказал, я не даю пенальти, все. А до этого ты давал пенальти. Ну ты иди посмотри. Просто ВАР должен дать рекомендацию, иди посмотри. Поэтому мы к чему это все шли, что даже такое невмешательство в игру, оно, ну или вмешательство такое, да, мягкой силы, так скажем, оно, конечно, может повлиять сильно на результат Ман-Сити Арсенал. Но здесь по отношению к Арсеналу будет зависеть, или мы после этого как бы скажем, блин, мы проиграли ключевой матч, и все, мы сдулись. Или мы разозлимся, как это было, например, помните, когда мы играли с Ман-Сити дома, да, когда мы их по игре выиграли, по счету проиграли.
Да, в январе это было.
Да, и мы посчитали, что это неправильно, мы проиграли, засудили нас, вот, и как-то команда так разозлилась.
Да, да, провала не было после той игры.
И если у команды вот такая спортивная злость Артета сможет сохранить, я думаю, у него он тоже прокачивает, ну, не думаю, я вижу, что он тоже, пусть медленно, но прокачивает свои скиллы, он все-таки Артета там, условно, 3-4 года назад, и Артета сейчас, это два разных тренера. Поэтому я думаю, что все вот на этом будет сфокусировано. Ну, как бы, все будет зависеть от реакции нашей команды. Вот.
Ну, дай-то Бог. Посмотрим. Осталось уже недолго, уже меньше 10 дней. До 31 числа. До того момента, когда Арсенал будет играть с Манчестер Сити. Для подписчиков MatchDayBiz мы будем с Александром Марковым комментировать эту встречу. На канале MatchDay там вся информация будет, что, что и как. В телеграм-канале MatchDay. Я вообще настоятельно, друзья мои, рекомендую переходить всем в телеграм-канал из веба, потому что, ну, все равно это объективный процесс. Он уже идет давным-давно. И блог, он нормально функционирует там. Только в телеграме. В этом это уже такая визитка стала в вебе. Я имею в виду те, кто ходит на сайт, то, если вы придете в Телеграм, то это будет для вас просто лучше будет, для всех. Нет, но на сайте я буду все равно дублировать там все. Продолжать. В том числе и этот подкаст. Адиль, спасибо вам большое за участие. Ну, вы внутри-то надеетесь, не верите? Верите, понятно. Я имею в виду, так, если рациональный подход брать, то вы думаете, кто будет чемпионом?
Но здесь очень тяжело сказать. Все-таки.
То есть все-таки вы расцениваете шансы Арсенала как реальные, правильно?
Да, потому что я не вижу той мощи, которая была у Мастити раньше, и он может споткнуться. Ну, скорее не споткнуться, а подскользнуться, так скажем. Здесь надо не упустить свой момент. И здесь не зависит от одного матча, здесь зависит от дистанции. Потому что подскользнуться можно в любой момент с любой командой в Англии. И этим Англия хороша. А Ливерпуль после последнего матча с Ман Юнайтед в Кубке, у меня такое сложилось ощущение, что Ливерпуль устает. Он и идет, как бы, он и набирает не по графику, так скажем, да? Выигрывает там, где не должен был выигрывать, там mm-hmm. удача, везение идет, но и он идет сверх, как бы, прилагая вот эти сверхусилия, Клопп уходит, нам нужно, вот на таких эмоциях, и сейчас он начинает выдыхаться, мое ощущение, потому что игра становится рваной. Последняя вот игра с Юнайтед, она показала, что ну, зачем Ливерпуль пошел в этот, так скажем, в размен ударами, так скажем. Потому что если бы они спокойно играли, они спокойно и выиграли. Ну, такое мое ощущение было. Но Ман Юнайтед там, в принципе, создавал все из хаоса. И втянул игру, втянул Ливерпуль именно в такую игру.
Ну, так что?
Я думаю,
кто чемпионом-то будет? Да можно сказать, что нет ответа просто, и все.
Ну, я думаю, да, у каждого шансы равны, мне так кажется на сегодня.
Ну,
и у каждого свои есть плюсы, есть свои минусы, ну, где он может поскользнуться. Я не считаю, что там кто-то на голову выше, там тот же Ман-Сити или Ливерпуль. Ну, Арсенал, понятно, мы можем просто рейтинг как обычно поставить по статусу Ман-Сити, Ливерпуль, Арсенал. Но только по статусу. У каждого есть свои проблемы, которые могут сыграть в минус.
Согласен. На этой оптимистичной ноте мы сегодня программу закончим. Мы с Адилем, друзья мои, на этом с вами прощаемся. Желаем вам всего самого лучшего. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы. Правда, тут Байер на нас покусился, но еще подождем.